Добрый вечер, возобновленные программы «Сотрудники». И у нас сегодня, мы так будем чередовать людей эфирных, которых вы слышите в эфире, которые делают передачи, их представляют, и которые делают очень много на радиостанции, но не выходят в эфир нигде, кроме как в программе «Сотрудники». И вот Амалия Щербакова, вот сейчас я наконец-то вот снова поверну, так, в какую сторону-то? А вот в ту сторону нет. Сейчас вы все наши увидите. Вот те, кто смотрит, я напоминаю, что можно смотреть веб-трансляцию, все увидят. Вот, вот так надо махать. Вот Амалия Щербакова, привет, Аля.
Да, здравствуйте, Сергей Александрович.
Да, вас правда, про вас действительно так зовут, Александр, с одноклассников. Это какие-то знакомые твои уже, по-моему.
Нет. Действительно, нет, все мои знакомые прекрасно знают, что меня назвали в честь моей бабушки немки, не задают таких вопросов.
О, бабушки немки. Интересные вещи. Давайте-ка сейчас еще узнаем несколько интересных вещей, и потом будет разговор. Амалия Щербакова.
Юстас Алексу. Характеристика на сотрудника радиостанции «Эхо Москвы» Щербакову Амалию. Агентурный псевдоним Аля. Агент Аля была завербована и внедрена на «Эхо» около 3 лет назад на должность референта. Мастерски владея приемами секретной борьбы за выживание – и, войдя в доверие к главному редактору, становится его непосредственным помощником. Умеет отлично владеть собой в любых ситуациях. В критической ситуации становится виртуозно застенчива. И это ее главное оружие. Легка на подъем и длинна на ноги. Характер сдержанно легкий, полуоткрытый. Агент Аля скорее сангвиник-лирик, чем холерик-физик. Беспощадно к врагам эфира. Любимый стиль – арт-нуво. Любимый цвет – фиолетовый, любимое блюдо – картофельное пюре. Всегда следует девизу – или найду дорогу, или проложу. Юстас.
Ну вот, характеристику послушали, Аля сразу с места в карьер. Что такое быть, сложно ли быть Дмитрий Прудниченко из Соединенных Штатов? Сразу так, бум. Сложно ли быть хорошенькой помощницей темпераментного главного редактора? Он к вам не пристает?
Ну... Конечно же, у нас такая версия с Алексеем Алексеевичем. Да, он, конечно же, всем рассказывает. Но у нас деловые отношения.
Это что, ваша версия? Это ваша легенда?
Нет, наша версия, что, конечно же, пристает, как и ко всем остальным сотрудницам «Эхо». Именно поэтому...
А он пристает ко всем сотрудницам «Эхо»?
Он так утверждает.
Нет, ну что, правда пристает ко всем сотрудницам? Я не знаю, я ничего не вижу. Я ведь хожу,
ну да, вы сидите в эфире, вы не знаете, что происходит.
Я сижу здесь как вообще, как в погребе, и ничего не вижу такого интересного. Но, Амалия, вашу соблазнительную внешность пишет Денис Андреевич Корявов. Заметили, наверное, все мужчины. Уверен, у вас отбоя нет от неженатых мужчин на «Эхе». Я думаю, вам еще зададут много вопросов на эту тему, в том числе и про замужество. Да, ну вот вопрос первый. Отбой есть или отбоя нет?
Отбой уже произошел. Когда я сюда пришла, я сразу себя поставила.
Отбой.
Сразу сказала отбой.
Сказала всем отбой.
Я пришла работать.
Вот когда здесь стояли по коридорам все вот такие распустившие, такие, вроде нас, старые сатиры и молодые веселые ребята, вот сразу, всем отбой, да?
Да.
Ну почему, но тем не менее, ты всем сразу стала улыбаться. Нет, ты же работала референтом сразу.
Я работала референтом, да, полтора года.
Здравствуйте, да, «Эхо Москвы» Амалия, да?
Именно так. Встречали гостей, общались со слушателями, делали метеоскоп.
А вот скажи, как ты пришла, собственно, на «Эхо»? Вот расскажи всему народу, пожалуйста.
Была такая радиостанция «Арсенал», на которой работала моя подруга Надя Шамова. И когда она ушла, ее взяли с «Эхо» туда, она сказала, что на ее место нужно кого-то взять, приходи, попробуйся. И я пришла к референтам. Я пришла такой в «Империоныш», потому что мне было очень интересно, что «Эхо» может мне дать. Я хотела очень... получить здесь много
из
всяческих знаний.
Из кого конкретно ты хотела? Из всего «Эхо» выпить кровь?
Из вас, из метров эфира поучиться у вас.
Сантиметров, миллиметров, так. Хорошо, хотела бы попить крови, и что получилось?
Ну, сейчас главный редактор пьет у меня кровь.
Как это пьет кровь? А вот в чем состоит, вот в чем он приходит и говорит, как Носферату говорит... У вас красивая шея, да, и все, и впивается.
Нет,
в чем состоит эта работа?
На самом деле работа состоит из всяческих таких поручений, очень важных, которые дает Венедиктов мне, и тех, которые нельзя поручить кому-то еще.
Ну, например, ну, что надеюсь, это такое поручение,
так что доверяет.
Заложить шпионские сведения в камень, я не знаю, ну а что?
Ну, это очень разные вещи. Например, он берет меня на какие-то совещания для обсуждения каких-то проектов и так далее, и дальше я являюсь ответственной за это, я всех тормошу постоянно и всех друг с другом пытаюсь сконнектить,
чтобы работа шла. А что не получается? Вот, а что делает Алексеевич, когда не получается? Бывает ли что-нибудь срывается?
Конечно,
или ты считаешь, что
конечно,
ты совсем справляешься?
Конечно, бывает. Конечно, я стараюсь все делать. Он ругается, но я пытаюсь исправляться и пытаюсь как можно быстрее устранить проблему, если это бывает.
А что было самое сложное из поручений? Отбой, убой, пишет здесь. Да ладно, ну что же. Ребят, это только нам отбой, ребят. Вам отбоя нет, другим остальным-то нет. Внешнему миру, большой земли нет отбоя, да? Все нормально?
Сложнее всего из всех поручений, наверное, была подготовка интервью с Яп де Хопсхейфером летом.
С кем? Яп де
Хопсхейфер, да.
Хорошо.
Было сложно.
Так, первую часть ты его выучила, в отличие от меня. Первую часть ты сделала правильно. Так, ну, и что там было такое?
Ну, сам процесс общения. Мы делали встречу его с Мироновым, и было достаточно сложно это все организовать. Мы делали это в Санкт-Петербурге. Ну, вот, пресс-конференция проходила в зале отеля, в зале отеля, и было сложно договориться и с теми, и с другими. Там время постоянно срывалось. Ну, вот как-то все на нервах, на телефонах было.
Да, и что, это тяжело? Я бы Хопсхейфер, это...
Это нервно тяжело. Ну, все вроде получилось. Прекрасный эфир был. Наргиз Асадовый, Алексей Венедиктов, или...
Вот когда у тебя получается, ты этим довольна, и ты, ну, тебя же нет в эфире, тебя не слушают, тебя не смотрят, ты ничего не говоришь в эфир. Что тут такого увлекательного-то?
Ну, мне нравится чувствовать себя полезной.
Чувствовать себя полезно. Хорошо, зададим. Назовите три самых... это друг наш, блоговский наш друг SWK. Назовите три самых отвратительных черты Венедиктова. Жуткую прическу, общую вредность с характером и не учитывая. Ну, давайте.
Я бы не назвала это жуткими чертами. Это такие...
Нет, это нет. Мы не учитываем.
Нет. То, что я сейчас назову, это не жуткие. Я жутких даже не знаю.
Но...
Он не любит некомпетентности очень. Но это не жуткая
черта.
Ну что
за жуткая черта?
Это просто, да, в таких... Ну, он очень остро на нее реагирует.
Да, представь себе человек, который любит некомпетентность.
Нет, есть, который лояльно относится. Три.
Ну, сейчас, ладно.
Но это удар ниже пояса.
Так, ну. Ну.
Я отказываюсь отвечать на этот вопрос.
Я отказываюсь. Вопрос, да, все, нет вопроса. Есть одна жуткая черта, нелюбовь.
Некомпетентности, которая, да,
хорошо,
двигает.
Хорошо вышкалили. Митёк спрашивает, цель оправдывает средства? Ты можешь? Оправдывает?
Оправдывает. Я чувствую, что я здесь реализовываюсь. Я вот к вопросу о том, что меня нет в эфире, хочу сказать о том, что мы сейчас с Виталием Дымарским готовим новый проект, который мы очень надеемся, что он все-таки выйдет весной. Это интервью с мэрами крупных городов. Мы сейчас записываем материал, мотаемся. Вот, я очень надеюсь, что он выйдет. Я там буду звучать.
Да?
Да.
А я даже не знал. Нет, я знал про проект, но это то, что ты там будешь звучать. Это замечательно. Это вы мотаетесь по городам, но это светская жизнь.
Не совсем. Это очень интересно. Это... Ну, конечно, да. Первый мэр у нас был мэр Монте-Карло.
О, все, это все равно же директор казино, наверное.
Это примерно так. Причем такая ситуация была интересная, что у нас на радиостанции есть такой пульт, очень волшебный, с которым мы едем записывать всех-всех-всех.
А это переносной.
Переносной, да. Угу. Меня научили на свою голову им пользоваться. И я поехала с ним в Лондон, когда у нас там был Попов да Литвиненко в РИА Новостях конференции с английскими журналистами, а потом должна была лететь как раз в Монте-Карло на запись интервью мэра.
Так.
И сотрудники British Airways потеряли мой чемодан.
Так.
Как я выкрутилась? Это была вот самая первая запись нашего проекта с мэрами. Я думала, что ну вот как-то с мэром княжества будет не очень хорошо приезжать в джинсах, в кедах записываться, потому что у меня никакой ни другой одежды не было, никакой аппаратуры, ничего. Но мы выкрутились с Виталием Наумовичем, там нашли на что записать. И что самое удивительное, мэр приехал на мотоцикле,
на мотоцикле
и в шлеме.
Ну, конечно, приехала. Вообще-то, на самом деле, тебе надо было в народную монакскую одежду. То есть, это самое, это в купальнике народная монегасская одежда. В ней надо было быть. Амалия, я не ослышался. Вы поняли вопрос? Соберитесь. Цель оправдывает средства, оправдывает Митёк. Вот в профессиональной жизни оправдывает. Так... В Саратов с Дымарским ездили, спрашивает Алекс из Саратова, по-моему.
Пока еще нет.
Угу. А что, вы готовитесь?
Ну, у нас заграничные города.
Заграничные.
Угу.
Вот так вот все, Алекс. Так что мимо вас уже давно проехали. Тут вопрос еще такой. Ну, хорошо, а как ты перешла из референтов, как ты перешла в помощники главного редактора?
Я думаю, что это чистая случайность. Потому что у нас все референты очень такие исполнительные люди, но произошла такая ситуация, что предыдущий помощник Венедиктова, Наташа Нелупенко, ушла полностью в интернет-проект. Мы сейчас, как вы знаете, развиваем сайт, и вот благодаря ей в большинстве. И меня взяли на ее место.
Боялся?
Ну, тяжело было поначалу, потому что фактически никто ничему не учил.
А Наташа не передала страшную тайну помощнице?
Ну, конечно, там был какой-то минимальный тренинг. Но...
А что сказала Наташа? Какой напутствие дала? Или это тайна?
Нет, напутствия не было.
Никакого?
Нет. Я сейчас с ней до сих пор обращаюсь за советом, даже вот полтора года проработав. Угу. Очень много моментов, которые я еще не знаю.
Я очень ругался. Я очень ругался, потому что возникла у нас совершенно дурацкая история, возникла, когда что-то, по-моему, 10 тысяч лет не могли сделать паспорт.
Была такая история.
А что там было? Вообще, расскажи мне, вот когда ты попадаешь, ну вот приходит такой вот хмырь вроде меня, да, и начинает давить. Нет, я лучше Наташе Нелупенко все отдам и буду только ей поручать. Я так привык, знаешь, как эти самые, как хмыри. Ну вот здесь же вот есть такие вот хмыри. Вроде нас, да, вот эти все, там, которые 100 лет здесь работают, еще там, а мы вот когда-то вот там. Вот как ты с ним поступаешь, с нами, с хмырями?
Ну, во-первых, я сразу говорю, что в наших силах сделать, что нет. Никогда не обещаю ничего точно, потому что... Так как у нас есть какие-то преференции, ну, как у журналистов, и мы всегда... заходим даже в закрытые двери, всегда сделать это по правилам не получается.
Угу.
Вот, поэтому иногда бывают такие вот задержки.
Ну, понятно. Но все-таки... Я имею в виду здесь. Тебя много обижают?
Нет.
Дипломатка. Расскажи, пожалуйста, здесь спрашивают, вот ты говорила про бабушку немку, а кроме бабушки немки, вообще откуда ты, что ты? Скажи, я сам
я
не
москвичка.
Знаю,
Арбат — это пуп земли для меня, потому что я родилась здесь в Грувермана, провела здесь все детство. И так как вы знаете, редакция «Эхо» находится на Новом Арбате, для меня здесь все было родное, и местоположение радиостанции также повлияло на решение моего прийти.
Рядом с роддомом, да, твоим, где ты родилась, да? То есть фактически здесь родилась, да? Вот чуть-чуть наискосок.
Здесь, да, в каком-то
метров.
Другом смысле родилась.
Как романтично. Все на самом деле. Скажи, пожалуйста, где ты училась и вот как ты вот...
Я училась в университете Натальи Нестеровой на психологическом факультете. В конце четвертого курса уже, отучившись 4 года, я поняла, что психология — это не мое.
Почему?
Ну, во-первых, я бы занималась этим, если бы у нас в России была развита эта система психологической помощи. Вот. Но я проходила стажировку в психиатрической больнице, увидела, как и что там, как на самом деле обстоят дела. Врачей, которым ничего не интересно, которые уже там через неделю приходят туда, становятся абсолютно циничными и безразличными к пациентам. Я поняла, что я стану такой же. Это просто потому, что система такая. Потому
но
что
ведь пробиваются, но ведь пробиваются же люди, Аля. Пробиваются.
Пробиваются,
же.
Да, в принципе.
Становятся и частно практикуют и многие вещи, и развивается система.
Да, наверняка можно, но... Ну, во-первых, женщину-психолога младше 40 лет не воспринимает никто. Там нужно очень-очень долго учиться, да, очень-очень много работать. Мне захотелось все сразу.
Вот смотри, ну, конечно, если представляю, когда что это как-то неправильно понимают, то если ты будешь... Вот, приходит тебе, предположим, ты как психоаналитик, да? Приходит тебе, и ты говоришь, вот там эти самые знаменитые... Что-то не то начинают понимать, небось. Вообще, ты с этим сталкивалась, когда что-то не то начинают понимать? Вот с тобой разговаривают,
да.
И как тебя не так понимают?
Абсолютно, я постоянно с этим сталкиваюсь. Еще когда не разговаривают.
Сразу не то понимает. А какие у тебя, ну, кроме того, этого самого отбоя, который ты устроил всем, отбой, когда сюда пришла. А вот скажи, пожалуйста, вот, а как ты поступаешь? Как ты пытаешься сместить? Что ты используешь? Все-таки ты психолог. Что ты используешь, чтобы переместить в деловое русло?
Я ультимативно это делаю. Ну, как-то сразу акцентирую внимание. Просто заминаю эту ситуацию, чтобы на ней никто не настаивал.
Угу. Так, да? Угу. Ну, хорошо. Так все, закрываешь сразу, да?
Да.
Что-то очень сложно. Вы, ребята, смотрите. Господи, что-то у вас, Ирина. Ирина, выражайтесь проще. Выражайтесь просто. Вот ты никогда не сталкиваешься со слушателями. Ты со слушателями не сталкиваешься?
Я когда работала референтом, uh-huh. мне приходилось постоянно общаться со слушателями, не только по телефону, но и они приходили.
Ну, и какие
у нас очень сложные слушатели
сложные.
Попадаются, да.
А со слушателями ты как выходила из положения? Тут же тоже надо как-то...
Ну, только тактичность и вежливость.
Амалия, Митёк спрашивает, а вы старости боитесь?
Я не боюсь. Я ничего не боюсь, честно.
Не боишься?
Старости особенно.
А вот скажи, пожалуйста, вот Денис ТВ спрашивает из Москвы. А какие карьерные планы? Не всю же жизнь работать помощником, пусть и главного редактора. Есть ли планы работать в эфире? Ну вот ты говорила, что
есть проект. Сейчас посмотрим, как примут его.
А что вообще важнее, семья или карьера? Ведь подозреваю, что рабочий день ненормированный. Часто приходится выбирать между личной жизнью и работой.
Я не карьеристка. Мне важно, чтобы я могла себя реализовывать и грамотно и хорошо выполнять свою работу. Вот и все.
И все.
Да, я стараюсь соблюдать баланс.
И если ты будешь... Ты можешь все время вот быть, например, помощником?
Нет, конечно, нет.
Да нет. Значит, какой-то ты путь себе выберешь. Ты об этом думала или кто? Ну, вот психологом тебе вот в этой системе, в эту систему тебе и через нее пробиваться тебе не захотелось. А здесь, если тебе пришлось пробиваться через что-то?
Ну, я пробую. Хочу взять патеха по максимуму, чтобы и понять уже окончательно. Мне кажется, еще молода для того, чтобы на чем-то зацикливаться и останавливаться.
Ты понимаешь, вот ты сядешь в эфир, вот сядешь в эфир, предположим, если будешь говорить. У нас все ребята хорошие, чудесные. Но все равно какой-нибудь вот происходит, вот, села в эфир Амалия Щербакова. Вот ты себе моделируешь такую ситуацию?
Ну, конечно,
и как
это
бы
нормально.
И как бы ты с ней боролась? Мы все ребята сложные, творческие, скажем. У всех свои тараканы. А вот как бы ты с этой ситуацией боролась?
Ну, я боюсь, что, конечно, я очень мнительна, я бы стала прислушиваться к слушателям. Алексей Алексеевич говорит, что это не всегда правильно, что нужно гнуть свою линию и быть самобытной.
А коллегам?
У нас одна большая семья, я думаю, нужно быть лояльными, терпимыми друг к другу.